9. В покоях стояла темнота, но глазок сиял на фоне узорчатых обоев, как жемчужина. Примерно час назад глазок был темным, причем долго. Йенни неподвижно лежала в кровати, прислушиваясь к дыханию Фриды. Та, похоже, тоже не спала. Во дворе лаяла собака. Хоть бы Фрида не вообразила, что они уже в безопасности и могут поговорить. Лестница, ведущая наверх, скрипнула по-новому. Может, просто дерево сжимается, потому что скоро ночь, но девочки не хотели рисковать. Йенни не сводила глаз со светящейся жемчужины, пытаясь определить, меняется свет в комнате или нет. Здесь везде были такие глазки. Девочки, принимая душ или обедая в столовой, научились не подавать виду, что заметили, как потемнела дырочка в кафеле. Ты знаешь, что за тобой подглядывают, и это знание — естественная часть твоей жизни. За несколько недель до похищения Йенни стало казаться, что за ней наблюдают. Однажды, когда она была одна, ей почудилось, что кто-то влез в дом, а на следующую ночь она проснулась с леденящим чувством, что ее сфотографировали во сне. Через несколько дней из корзины с грязным бельем исчезли ее голубые шелковые трусики с пятнами менструальной крови. Пропали незадолго до того, как она купила пятновыводитель. В день похищения кто-то проколол шины ее велосипеда. В первое время Йенни, обнаружив, что за ней подглядывают в щель, устроенную в бетонной стене подвала под самым потолком, орала до хрипоты. Кричала, что скоро здесь будет полиция. Через полгода она поняла, что тот полицейский на мотоцикле не увидит связи между девочкой, которую рвало в траву, и той, об исчезновении которой заявили родители. Он даже не смотрел на нее особо. Подумаешь, упившийся подросток. Йенни услышала, как Фрида повернулась на бок. Уже 2 месяца они с Фридой вынашивали план побега. Каждую ночь они ждали, когда шаги на верхнем этаже прекратятся, а в подвале стихнут крики. Уверившись, что дом погрузился в сон, Фрида прокрадывалась к ней в кровати, девочки продолжали разговор. Йенни гнала от себя мысли о побеге, хотя с самого начала понимала, что отсюда надо выбираться. Фрида пробыла здесь всего 11 месяцев, а терпение ее уже было на исходе. Сама Йенни наблюдала за происходящим и дожидалась подходящего случая уже 5 лет. В один прекрасный день двери откроются, и она уйдет отсюда, не оглядываясь. Отчаяние Фриды было иного рода. Месяц назад она пробралась в вахтерскую и стащила запасной ключ от их покоев. Кража осталась незамеченной, потому что там целая стена была в крючках, на которых темнели ключи. Дело рискованное, но необходимое. Дверь на ночь запиралась, а окна покоев были заколочены снаружи. Сумок девочки не собирали, иначе их план оказался бы раскрыт. Когда настанет время, они просто уйдут, исчезнут. Дом затих уже час назад. Я не знала, что Фрида хочет сбежать сегодня ночью. Единственное, что ее тревожило, это что ночи пока слишком светлые. До леса еще надо добраться, а во дворе они будут как на ладони. Их план прост. Они оденутся, отопрут дверь, по коридору проберутся в кухню, вылезут в окно и убегут в лес. При каждом удобном случае Йенни подходила к сторожевому псу и кормила его тем, что удавалось утаить за столом. Если пес ее признает, то не залает, когда она будет убегать. Из дома были видны серебристо-серые мачты ЛЭП, возвышавшиеся над деревьями. На мачты Йенни и собиралась ориентироваться, чтобы не заблудиться. Под линиями электропередачи обычно расчищают землю, чтобы во время грозы деревья не обрывали провода. По просеке пройти не в пример легче, чем через густой лес. Идти придется быстро. Надо уйти как можно дальше от бабушки. У Фриды в Стокгольме есть знакомый, надежный человек. Она обещала, что он им поможет с деньгами, убежищем и билетами на поезд до дома. Надо добраться до дома, до родителей, и только тогда идти в полицию. Я не знала, что означает снимок в золоченной рамке, стоящей на прикроватном столике. Как-то летним утром Цезарь наведался к ней домой и сфотографировал ее родителей на заднем дворе. А у Фриды есть фотографии ее младшей сестры в шлеме для верховой езды. Девочку сняли анфас, и зрачки вышли красными. У Цезаря много полезных людей и в полиции, и в службах срочного вызова. Если девочки попытаются позвонить в 112, он узнает и убьет их родных. Мысль о том, чтобы сбежать сегодня же ночью, была такой соблазнительной, что у Йени сердце заколотилось от нахлынувшего адреналина, но интуиция говорила, надо подождать до середины августа. Дом спал. Бабушка не заглядывала к ним уже несколько часов. Медный петушок на шпиле со скрипом поворачивался под порывами ветра. Фрида вытянула в темноте руку, тихо звякнул золотой браслет. Выждав несколько секунд, Йени тронула ладонь подруги и мягко сжала ее пальцы.
«Ты знаешь, что я думаю?» — тихо сказала она, не сводя глаз с жемчужины в стене. «Знаю, но если ждать подходящего времени, мы никогда не убежим», — в который уже раз ответила Фрида. «Тише, подождем месяц, месяц мы выдержим. Через месяц в это время будет уже темно. Тогда найдется еще какая-нибудь отговорка».
Фрида отпустила ее руку.
«Когда станет темнее, честное слово, я убегу с тобой. Я уже говорила. Я как-то не уверена, что ты и правда хочешь отсюда выбраться. В смысле, неужели ты хочешь остаться здесь? Чего ради? Из-за золота? Из-за жемчуга и изумрудов? Ненавижу это все».
Фрида молча вылезла из кровати, стянула с себя ночную рубашку и соорудила в кровати человеческую фигуру из подушки и одеяла.
«Мне нужна твоя помощь, чтобы пройти через лес. Ты этот участок знаешь гораздо лучше, чем я, но без меня ты до дома не доберешься», — проговорила она, надевая лифчик и блузу. «Йени, мать твою, давай убежим вместе. Ну, помоги мне, и получишь деньги, билеты на поезд. Но я сваливаю прямо сейчас, и это твой шанс». «Прости, но я боюсь», — прошептала Йени. «Сейчас слишком опасно».
Она смотрела, как Фрида заправляет блузку в юбку и застегивает на спине короткую молнию. Девушка натянула колготки и надела ботинки. Пол отозвался стуком.
«Тыкай в землю палкой», — прошептала Йени. «Всю дорогу до линии электропередачи. Я серьезно. Иди медленно. Будь осторожна. Ладно».
И Фрида тихо-тихо подошла к двери. Йени села в кровати.
«А можно мне номер Микки?» — попросила она.
Фрида, не отвечая, отперла дверь и вышла в коридор. Замок со щелчком закрылся, и все снова стихло. Йени легла, сердце билось как бешеное. Мысли неслись с дикой скоростью. Вот она торопливо одевается, спешит за Фридой, бежит через лес, садится на поезд, приезжает домой. Йени задержала дыхание и прислушалась. Тишина, хотя Фрида сейчас уже должна пробираться мимо двери Цезаря, к кухне. Бабушка обычно спит чутко. Если кому-то из девушек случается чем-нибудь стукнуть, шаги на лестнице раздаются немедленно. Нет, все тихо. Залаяла собака, и сердце у Йени сжалось. Йени поняла, что Фрида как раз вылезает в окно, выходящее на задний двор. Поводок на собачьей шее натянулся. Лай зазвучал придушенно, а потом и вовсе стих. Не громче и не дольше, чем когда пес чуял косулю или лису. Йени смотрела на глазок, светлую точку на стене. Фрида уже в лесу. Ей удалось миновать сетку с колокольчиками. Теперь Фриде следует передвигаться очень осторожно. Надо было пойти с Фридой. У Йенни теперь ни ключа, ни нужного человека, ни плана. Йенни закрыла глаза и увидела темный лес. Тишина. Когда в туалете наверху спустили воду, она вздрогнула и открыла глаза. Бабушка проснулась. С лестницы донесся тяжкий стук. Скрипнули перила. В актерской комнате звякнул колокольчик. Так часто бывало, когда дул ветер или сигнализация срабатывала из-за какого-нибудь животного. Глазок на стене светился. Ничего не изменилось. Я не услышала, как бабушка надевает в холле пальто, выходит из дома и запирает дверь. Собака рычала и лаяла. Снова звякнул колокольчик. Сердце у Йенни колотилось. Что-то не так. Она крепко зажмурилась, услышала, как в соседней комнате что-то скрипнуло. Со скрежетом повернулся флюгер на крыше. Йенни открыла глаза. Собака лаяла уже где-то вдали. Лаяла возбужденно. Хоть бы бабушка решила, что Фрида не решится сунуться в лес, что она направилась к шахте. Лай стал ближе. Фриду поймали. Йенни поняла это еще до того, как услышала голоса во дворе. Хлопнула входная дверь.
«Я передумала!» — кричала Фрида. «Я уже возвращалась! Я хочу остаться здесь! Мне хорошо!»
Ее прервала затрещина. Судя по звуку, девушка отлетела к стене и рухнула на пол.
«Я просто очень соскучилась по маме и папе!»
«Молчать!» —
рявкнула бабушка. Йенни подумала, надо сделать вид, что она крепко спит, что она не знала, что Фрида собирается сбежать. По мрамору коридора простучали шаги, и дверь будуара открылась. Фрида плакала и клялась, что бабушка неправильно поняла, что она уже возвращалась, когда угодила в ловушку. Йенни замерла, прислушиваясь к ударам чем-то металлическим, к тяжким вздохам. Она не понимала, что происходит.
«Не надо, не надо!» —
умоляла Фрида.
«Честное слово, я больше никогда, никогда!»
Внезапно она закричала. Йенни в жизни не думала, что человеческое существо способно так кричать от боли. Это был какой-то животный рев. Крик также внезапно оборвался. Что-то сильно стукнуло в стену. Сдвинули мебель. Прерывистые вздохи, полные боли стоны, и все снова стихло. Йенни не шевелилась. Пульс грохотал в ушах. Она не знала, сколько пролежала так, таращась в темноту. Наконец белая жемчужина в стене исчезла. Йенни закрыла глаза, приоткрыла рот и притворилась спящей. Наверное, обмануть бабушку ей не удастся, но она так и лежала с закрытыми глазами, пока не услышала шаги в коридоре. Звук был такой, словно кто-то медленно шагает, пинками передвигая перед собой деревянный чурбан. Открылась дверь, и бабушка тяжело шагнула в комнату. Ночной горшок со звоном задел о ножку кровати.
«Одевайся, иди в будуар», —
велела бабушка и ткнула Йенни тростью.
«А сколько времени?»
— сонно спросила Йенни. Бабушка со вздохом вышла из покоев. Йенни быстро оделась и на ходу захватила жакет, остановилась в коридоре, подтянула над коленями колготки и зашагала к открытой двери будуара. Летнее небо скрывали шторы. Свет в огромном будуаре исходил только от настольной лампы. У двери стояло пластмассовое ведро с кровью. Йенни почувствовала, как у нее затряслись ноги. Весь будуар был в крови, экскрементах и лужицах рвоты. Проходя мимо ведра, Йенни увидела в нем обе ступни Фриды. Сердце забилось, как молот. Йенни увидела комнату полностью, лишь обойдя японские ширмы с цветущими вишнями. Бабушка сидела в кресле. Мозаичный пол вокруг нее был залит кровью. Рот кривился в горькой гримасе. Толстые руки по локоть в крови. Кровь капает с пальцев, сжимающих пилу. Фрида навзничь лежала на кушетке. Два ремня, протянутые под кушеткой, удерживали ее за ляжки и выше пояса. Фриду сотрясала дрожь. Ноги были отпилены чуть выше косточки. Обрубки зашиты, но все равно продолжали кровоточить. Бархатная кушетка и подушки насквозь пропитались кровью. Кровь струйкой стекала по ножке на пол. Со словами
«Больше она не собьется с пути»,
бабушка поднялась. Она так и не выпустила из рук пилу. Фрида, явно не в себе, смотрела перед собой широко открытыми глазами и то и дело поднимала обрубки ног.